Лютер и Лев Десятый. Несмотря на общую подавленность и отупение умов, нашлись люди, которые храбро сражались с папством, пытаясь вырвать народ из-под власти церкви, погрязшей в разврате, ханжестве и грехах. Как бы ни были тщетны усилия реформаторов, среди которых выделялся тогда Лютер, мы все же должны воздать должное их мужеству, ибо, вступив в борьбу с римской церковью, они рисковали жизнью. В 1510 году, во время понтификата Юлия II, монах августинского ордена Лютер был отправлен с поручением в Рим. «Я был свидетелем таких безобразий», — говорит он в одном из своих сочинений, что с того времени принял решение посвятить свою жизнь уничтожению папства, искоренению лжи, которая осквернила религию из-за корыстолюбия священников и безнравственности пап. Вернувшись из города апостолов, Лютер бесстрашно выступил против папской непогрешимости. «Народы, слушайте, я хочу показать вам подлинное лицо вашего угнетателя, папы. Я пришел во имя Иисуса Христа и взываю к вам. Не покоряйтесь папе, всадите нож в его сердце, считайте всех его приверженцев разбойниками, будь они короли или императоры. Будь я главой империи, я связал бы в один узел и папу, и его кардиналов, и кинул бы их в Тибр. Пусть искупаются. Вода вылечит этих свиней. Она принесет пользу их тушам, изъеденным позорными болезнями. Я клянусь вам в этом, и пусть Спаситель будет тому свидетелем». Уже это выступление предвещало ту жестокую, кровавую, беспощадную войну, которую впоследствии с неслыханным упорством вели два противоположных лагеря — католики и реформаторы. У первых было оружие, тюрьмы, пытки. К их услугам была инквизиция, они опирались на невежество народа, привыкшего видеть в папе Божьего наместника. У противников римской церкви не было иного оружия, кроме слова. Им пришлось призвать на помощь все свое красноречие, чтобы проповедь их стала понятной народу, заговорить всем доступным языком, не страшась вульгарных, а порой и просто циничных выражений, чтобы вложить в невежественные, отупевшие от суеверий умы, нравственные представления о жизни. Таким был ораторский метод проповедников той эпохи. Любопытным примером служат выступления Томаса и Оливье Майяра, правоверных клириков, которых никак нельзя заподозрить во враждебном отношении к церкви и религии. «До каких же пор вы, нечестивые священники, будете позорить нас распутством и грехом?» — восклицал монах Томас Самвона церкви в Бордо. «Когда вы перестанете набивать ваши утробы всякой снедью и хмельными напитками? Долго ли вы еще будете обворовывать бедняков, укладывать потаскух на свое ложе? Я знаю, вам наплевать, что люди подыхают с голоду у ваших дверей, в то время как вы бесстыдно торгуете святым причастием, поглощаете добро вдов и сирот под предлогом спасения душ из чистилища. Будь вы прокляты, дьяволы, соблазнители молодых девушек и женщин, которых вы призываете к исповеди, чтобы ввергнуть их в грех. Будь вы прокляты, священники, люциферы, осмеливающиеся затемнять умы человеческие и вводить в соблазн несовершеннолетних вашим грязным сластолюбием. Позор вам, превратившим дома свои в блудилища». Оливье Майяр, бывший проповедник Людовика XI, еще резче разоблачал церковников. «Я долго наблюдал, как аббаты, священники, монахи и прелаты набивают свои сундуки расхищают церковное имущество, подобно ночным громилам грабят добрых христиан, я видел, как сутаны, клобуки и рясы проводят дни и ночи в публичных домах, предаваясь распутству. Каноники и достопочтенные клирики содержат места разврата, продают вино, оплачивают сутенеров и потаскух. Видел не раз клириков, переодетыми в солдатскую одежду или в костюмы щеголя с модной бородкой, прогуливающимися с веселыми девицами. Я знал епископа, который ежедневно заставлял голых девушек подавать ему ужин для возбуждения аппетита. Я знал и такого, который содержит у себя целый гарем подростков. Перед тем, как предаться позорному сластолюбию, этот развратник вытряхивал из кошелька серебряные монеты, заставляя подростков драться друг с другом. Как это ни гнусно, существуют еще более постыдные вещи. Некоторые епископы раздают приходы только тем священникам, мать, сестра, племянница или родственница, которых заплатила за приход своей честью. Отвечайте же, гнусные епископы и священники, неужто Евангелие проповедует вам блаженны продажные, блаженны пьяницы и сутенеры, блаженны те, кто добивается высоких должностей, подло прислуживая? Ступайте к дьяволу, мерзавцы! Как осмелитесь вы в час вашей смерти предстать перед ликом Христа, охмелевший от вина, с награбленным вами золотом, в окружении блудниц, ваших сожительниц, племянниц и прочих жертв ваших грязных наслаждений? Будь проклята вся ваша свора шарлатанов, мошенников, вымогателей! Я знаю, заклеймив ваши преступления, я рискую быть убитым из-за угла, как это не раз случалось с теми, кто пытался преобразовать капитулы и монастыри. Но страх перед вашим кинжалом не заткнет мне рта, не заглушит моего гнева. Я не буду молчать и скажу вам всю правду. Выходите же, женщины, продающие свое тело сановникам и монахам. Выходите, пьяницы и воры. Пожалуйте-ка сюда, монахини, заполняющие погреба и подвалы монастырей трупами новорожденных. Какой приговор вы услышите, когда дети назовут своих отцов и палачей? Неужели огненный дождь не испепелит эти обители, как некогда он испепелил Содом и Гоморру? Неужели священников и епископов не поглотит земля? Да, братья мои, близится час, когда Господь свершит строгий и праведный суд над сворой тунеядцев, паразитов, блудодеев, грабителей, воров и убийц. Падение нравов бросалось в глаза с вопиющей очевидностью. Лютер смело обрушился на развращенность римской курии. Тезисы, в которых он нападал на исповедь, чистилище, индульгенции, были вывешены у входа в церковь. Доминиканцы несколько раз пытались убить августинского монаха, но его тщательно охраняли. Папа был вынужден искать другое средство для расправы с опасным противником. Потребовав, чтобы Лютер явился в Рим и там изложил свою доктрину, он написал курфюрсту саксонскому, чтобы тот выдал его римскому легату в Германии. К счастью, курфюрст не дал себя одурачить лицемерным смирением святого отца и догадался о преступном замысле. Он ответил папе, что реформатор может быть подвергнут допросу у себя на родине так же, как и в Риме. Льву X ничего не оставалось, как направить своих знаменитых богословов на процесс Лютера. Лютер немедленно воспользовался предоставленным ему случаем торжественно защитить свои взгляды. Перед тем, как отправиться на суд в Аусбург, город был выбран папой, он позаботился об императорской охранной грамоте. Поначалу представители римской курии пытались склонить монаха на сторону первосвященника, соблазняя его всяческими почестями, богатством, лишь бы он публично покаялся перед его святейшеством. Убедившись в его неподкупности, эмиссары Льва X перешли к угрозам. Но реформатор остался непоколебим, заявив, что никакие соображения не заставят его изменить ни одной строчки из того, что им написано. Кардинал Легат, видя его упорное сопротивление и понимая, что необходимо как можно скорее покончить с расколом, решил арестовать Лютера. Догадавшись о его намерении, августинский монах, помня о судьбе сожженного гуса, рассудил правильно. Не полагаясь на охранную грамоту императора, он бежал из Аусбурга и тем самым избежал трагической судьбы первых апостолов Реформации. В то время как учение Лютера, пробуждая совесть народов, стремительно распространялось по Европе, папа предавался развлечениям, не понимая важности происходившего. Он пропустил момент, когда власть первосвященника была поставлена на карту. Число приверженцев Лютера росло с каждым днем. Множество сеньоров, чьи земли были захвачены папой, встали под знамя реформатора, не желая иметь пастыря, думавшего только о взыскании налогов. Новые идеи распространялись широко и быстро. И, наконец, Лев X, несмотря на свою беспечность, испугался не на шутку. Он перечитал сочинения, в которых он подвергался резким нападкам, но не взял на себя труд ответить на них. Это была крупная ошибка, ибо его декларация в ту пору еще могла найти какой-то отклик у верующих. Постепенно авторитет папы падал все ниже и ниже, и, соответственно, возрастал авторитет его противника. Поняв, наконец, опасность, Лев X решил действовать энергичнее, но время уже было упущено. Он направил Карлу V послание с просьбой арестовать Лютера и предать его суду инквизиции. Совершив столь решительный поступок, папа вновь погрузился в удовольствие и спокойно ожидал ответа императора, полагая, что нет ничего более легкого, чем арестовать взбунтовавшегося против церкви монаха. Каково же было его негодование, когда в ответном послании Карл сообщил, что при всем желании быть полезным его святейшеству, он не может посягнуть на свободу монаха, принимая во внимание состояние умов в Германии, где проповедь реформатора нашла множество сочувствующих. Карл опасался вызвать междоусобную войну или, во всяком случае, недовольство влиятельных князей, в чьей поддержке он нуждался. В то же время, как всякий заправский император, он не мог не оказать услуги первосвященнику, когда речь шла о подавлении свободной мысли хотя бы в ее зародыше. И могущественный император пообещал созвать сейм, на котором, как он надеялся, Лютера осудят. В ожидании сейма он просил папу провозгласить еще раз анафему против вождя реформации, дабы устрашить сеньоров и добиться осуждения. Святой отец имел неосторожность последовать совету императора. Лютер воспользовался текстом этой анафемы и разразился самой неистовой речью, закончив ее следующими словами. «Подобно тому, как сжигают мои труды в Риме, я предаю огню буллы и деклетарии этого князя тьмы, заклинаю всех людей прийти мне на помощь, чтобы бросить в тот же костер Льва X и его апостольский трон со всеми кардиналами святой коллегии». Попросив принести ему жаровню, он в присутствии бушевавшей народной толпы сжег папскую буллу о его отлучении. Таким образом, проклятие святого отца вызвало восторг у его противников, ибо простой монах, осмелившийся публично уничтожить декрет первосвященника, дерзость, которую не позволил бы себе ни король, ни император, заслуживал восхищения. Карл V явился на заседание Сейма, чтобы выполнить обещание, данное Льву X. Римскому легату, представителю обвинения, было поручено следить за тем, чтобы грозный враг папства не ускользнул, даже если он публично покается. Друзья Лютера сильно встревожились и заклинали его не испытывать лицемерие папских эмиссаров. «Я знаю», — ответил он им, — «какой опасности подвергаюсь, но я всуну руку в горло этих дьяволов, переломаю им зубы и буду исповедовать учение Божие». Его сопровождал конвой из 100 отлично вооруженных людей. Близ Вормса Лютера встретила восторженная толпа. Его прибытие в город, в котором уже собрались судьи, носило характер триумфального шествия. Энтузиазм, с которым встретили Лютера, привел его врагов в уныние, как ни старались они скрыть это. А их ненависть явно обнаружилась в том пристрастии, с каким они его допрашивали. «Мы питаем к лютеранству, кальвинизму и прочим бесчисленным разновидностям протестантства не больше симпатии, чем, скажем, католичеству. Все религии, какого бы бога они ни провозглашали, Яхве, Христа, Будду, Вишну, Индру или любого другого, вплоть до идолов, которым поклоняются дикари, стремятся поработить человека. Все они одинаковы. Но мы должны признать, что в первые годы реформации новое движение было почти исключительно народным и нанесло сокрушительный удар теократической тирании. Правда, впоследствии протестанты застыли, не продвинулись ни на шаг вперед, погрязли в предрассудках, которые основатель их религии, будучи столь же робким реформатором, сколь и мужественным борцом, считал нужным сохранить. Сам Лютер был по существу консерватором. За его горячими речами скрывались весьма умеренные устремления. Но тем не менее он, помимо своей воли, не спровергая папский абсолютизм, возрождал свободу человеческой мысли. На все вопросы римского легата Лютер отвечал твердо. Он не только не отказывается от своих взглядов, но готов защищать их публично. Предложение его было отклонено. Представители Сейма не были столь наивны, чтобы дать реформатору вновь восторжествовать. Легат заявил, что поведение Лютера оскорбительно для церкви, и огласка прений только усилит позор, нанесенный ей. Обвиняемый обязан оправдаться перед своими судьями. После того, как новые попытки уговорить Лютера ни к чему не привели, реформатор твердо стоял на своем, обвинители опять пустили в ход старый прием. Они пообещали ему бенефиции и кардинальскую шапку. Но ни обещания, ни угрозы не поколебали упрямца. Бессильные посягнуть на свободу и жизнь знаменитого монаха, опасаясь вызвать открытый мятеж, судьи приняли решение изгнать его из пределов империи. Чтобы предохранить Лютера от покушения, друзья встретили его, когда он возвращался из Сейма, и тайно перевезли в один замок, где он и прожил почти год. Речь его смолкла, но его сочинения продолжали начатое им дело. Короли, знать, кардиналы, епископы, монахи объединились в священный союз и железом, огнем, ядом боролись с врагом, угрожавшим навсегда подорвать их власть. В разгар событий Лев X по-прежнему избегал всего, что могло помешать ему наслаждаться жизнью. Такое равнодушие папы в сложной обстановке, требовавшей от католической церкви напряжения всех сил, вызвало естественное негодование его сторонников. Папу обвиняли в слабости, трусости, в недальновидности, упрекали за бездумную светскую жизнь, которую он продолжал вести, за охоты, концерты, спектакли, банкеты и прочие развлечения. Лев X ни на что не обращал внимания. Когда депутация дворян явилась к нему с настойчивой просьбой стряхнуть с себя апатию, он отделался шутками и пригласил всех принять участие в пиршествах. Незадолго до осуждения Лютера на Вормском сейме во Флоренции умер брат Льва X Джулиано Медичи, оставивший единственным наследником огромных богатств своего побочного сына. Тогда же папа женил своего племянника Лоренцо Медичи на молодой французской принцессе. Свадьба была отпразднована с большой пышностью в Париже. Бедный народ и на сей раз оплатил издержки. Принцесса вскоре умерла от родов, оставив дочь, которая снискала впоследствии столь печальную славу, Екатерину Медичи. Лоренцо ненадолго пережил свою жену и умер 29 апреля 1511 года. Папа остался единственным представителем по мужской линии старшей ветви Медичи. Это было тяжелым ударом для Льва X. Все его усилия скопить большие богатства для своего рода оказались бесполезны. Честолюбивые замыслы покинули его. Может быть, еще и поэтому Лев X с удвоенной горячностью предался развлечениям. Страсть к охоте, о которой мы уже упоминали, проявлялась у него еще неистовее. Можно с уверенностью сказать, что охоту на оленя или вепря он в глубине души предпочитал созерцанию высоких творений. Если зверь уходил, он тут же на месте, распаленный гневом, порол несчастного егеря до тех пор, пока тот окровавленный не валился на землю. В случае удачи егеря осыпали щедротами. Не меньше он любил и изысканный ужин в Ватикане. За новый способ приготовления рагу ценитель тонких блюд награждал высокими чинами. Стол Льва X обслуживали 4 специалиста, занимавшиеся изобретением новых яств. Благодаря их стараниям человечество познакомилось с рецептом особенных сосисок, нашпигованных мясом павлина. Один стол папы обходился христианам в 7 миллионов в год. В папских празднествах участвовали сотни шутов, актеров, поэтов, забавлявших его святейшество стихами и непристойными комедиями. Красивые девушки и юноши, искушенные в распутстве, услаждали достопочтенных гостей. Папа подбирал их после тщательного изучения их свойств, способностей. Словом, оргии Льва X ни в чем не уступали оргиям Борджиа. Беспечный первосвященник развлекался до самой смерти. Умер он внезапно, 1 декабря 1521 года, без каких-либо видимых причин. Доктора подозревали отравление.